Я-то глубоко убеждена, что это связано с тем, что мы очень завязаны на какие-то формальные вещи. То есть на какие-то аналитические формальные вещи.
Языковые такие формы.
Да, да, языковые решают. Формы, которые нам рушат и запрещают соглашаться с другим человеком, принимать его чувства, принимать его какие-то его размышления, так сказать, какие-то формы его жизни субъективной на самом деле. Да? На самом деле это связано с узостью нашего мышления. Объективно, оно объективно, вот эта вот узость. Да? Она объективна. Она связана, конечно, с
привязываемся к каким-то словам.
Совершенно верно. Не только к словам. Дело-то в том, что все равно это как бы было это следствие узости вообще всей той жизни, которую мы пережили, да, и опасности, и безопасности этих жизней, да, и, в общем, ну, закрытости ее, потому что советский период был весь полностью совершенно закрыт. Ну, как бы там такие шли процессы тяжелые, страшные, понимаешь, что говорить о них было тяжело. И языка-то, собственно говоря, ну, люди не имели, потому что это была катастрофа, так сказать, она была социальной, исторической, биологической.
Да.
Ну,
как,
понимаешь, что я имею в виду? Да. И поэтому в известной степени, собственно, наверное, с этого надо даже начинать, что вот обозначив на самом деле предмет этого моего размышления, потому что он совершенно другой, он не осуждение, он о музыке. О той проблеме, которую обозначила вот Катя в нашем разговоре, она обозначила ее очень четко, очень точно. И я ее специально спрашивала, так сказать, ну, какие-то вопросы ей задавала там по части, так сказать, того, что скрывается под тем, что она считает, и я думаю, что у нее есть на это основание, как у председателя, так сказать, вот фондовского там какого-то, ну, я не знаю, там секции какой-то.
Комиссия, да,
камерно-симфонической музыки. Она говорит, современную музыку не пускают, не слушают.
Конечно.
Не слушают, не знают.
Не знают, да.
Не знают, не понимают.
Проблема социума.
Да, потому что, ну, это проблема социума. И тогда я подумала, я очень долго думала, понимаешь, у меня ничего не получалось. Я ведь не писала не потому, что я, так сказать, ну, скажем там, ленилась, да, а потому что мне действительно нужно было породить некоторую идею, в которую можно было бы уместить ту боль, те, так сказать, вот, переживания композитора, которые, собственно говоря, легли в такое суждение горькое. Потому что оно же ведь не просто так. Ну, конечно, я понимаю, что оно наблюдение. Потом я стала думать, ну, хорошо, а вот социальные как бы связи современности, вот образ, так сказать, современности, музыкальный образ современности, получается что? Если мы не слушаем той музыки, которая, так сказать, дается в ваших концертах, я тогда стала сразу же подключать сюда, скажем, концерт, который прошел в этой самой
у Камбуровой,
Катин концерт, ну и те концерты, которые мы слушали там в Житомире, те концерты, которые мы слушали на фестивалях, на этих самых, да, и так далее. Они же все, ну, музыкальные осень, московская осень, она же один раз проходит, ну, я не знаю, раз в год и все. Причем мне бы, конечно, желательно вот, ну, хотя бы несколько композиторов узнать из разных, так сказать, вот сред, узнать, поскольку концертов они давали еще, так сказать, в период после музыкальной осени. Вот сколько раз звучала их музыка, которую они давали на музыкальной осени?
Я понимаю, вот. Обычно раз в год. Раз, если ты имеешь в виду камерно-симфонический композитор,
да.
не попса, не джаз,
потому что
это другая совершенно область. Хоть с другой стороны, например, хоровое искусство, там чаще можно исполняться. Люди, которые пишут, есть хоровая секция, и люди, которые пишут хоровую музыку, пишут для хора, особенно акапелла, когда не нужны ни оркестры, ничего, отдаешь ноты, и они легко исполняются. Они чаще звучат, потому что это более популярный жанр. Жанры, связанные с голосом, вообще более популярны. Даже в академической музыке. Если говорить о камерной симфонической музыке, это немножко другое. Это можно элитной музыкой назвать. Можно тоже, потому что она, ну, выборочна, да, но не все будут. Но хор еще послушал, как голос звучит, а хоровое искусство, оно традиционно генетически заложено в нашей культуре, не только в нашей, но в нашей,
ну, нет,
особенно
в
православной культуре. Генетический код, который считывается, его проще воспринимать, да. А что касается камерной симфонической музыки, это очень серьезная проблема. Проблема вообще симфонической музыкой.
Да, да, да. Вот я про это и говорю.
Во-первых, да. Потому что не все ходят в консерваторию слушать, в зал Чайковского слушать. То же происходит и с камерной музыкой вообще. Ну, кто придет? Ну, симфонический оркестр, там масса звуковая, это еще... Вкусово, может быть, интересно. А камерная музыка это так сложно. Да, это кухня практически. Да. Это тонкость интонации, это камерный зал.
На самом деле.
Ты должен сидеть и видеть глаза человека, практически, который играет. Проблема современной музыки и камерной симфонической – это втройне сложно. Допустим, еще квартеты Гайдна, там, Бетховена там, будут слушать. Квартеты Шостаковича, уже Прокофьева, ну уже так, да? А квартеты...
Современных.
Вот это
как бы я не знаю даже как назвать. Революция такая вот,
Революция.
Да.
Но я вам скажу дальше больше. Афиша Большого зала консерватории, да, популярная, в 70-е годы, 80-е годы, когда я закончил уже консерваторию, и 70-е, когда я еще учился, она сплошь была пронизана современными авторами. Несмотря на то, что, казалось бы, да, держали за руки, за горло Шнитке, Денисова, Губайдуллину, их фамилии постоянно, Рождественских постоянно дирижировал, Федосеев, Федосеев их дирижировал. Постоянно на афише. Я не говорю о Шостаковиче, о Прокофьеве, о Стравинском, о Щедрине, который очень популярен, об Шва, это классики наши, такие крепкие советские классики. Это было постоянно. Потом, конец 80-х годов, все эти имена слетают, но остаются Шостакович, Прокофьев, Стравинский, еще остаются. Начинаются 2000-е годы, где Стравинский, где Шостакович, где Прокофьев. Сейчас увидеть это имя в афише, дай бог, один раз в год кто-то исполнит из наших оркестров, из хороших оркестров. Нет ничего. Куда уж говорить о современниках? Куда уж говорить? То есть произошла то, о чем ты говоришь, просто ретроградная эволюция. Революция абсолютная. Если раньше... пример, 15-й симфония Шостаковича. Я был на примере, потому что я пользовался его челестой. Я рассказывал эту вечную историю. Вот. Но конной милиции не было, но попасть на пример у Шостаковича, извините меня. Я не сравниваю нас с великим гениальным композитором, но просто интерес к симфониям Бориса Чайковского, соседа по подъезду «Царство небесное», тоже попасть на премьеры невозможно, а каждый дирижер брал своих авторов. Рождественский брал как бы более радикальную, там Губайдуллину, Дениса Шнитке он просто обожал. Я считаю, что Шнитке, имя симфонического Шнитке появилось благодаря Рождественскому, безусловно. Федосеев, он больше дирижировал более не то чтобы ортодоксальными, но менее радикальными авторами, тем же Борисом Чайковским, Моисей Вайнберг, Владимир Рубин, ну, у него Свиридов. Вот это такая была область. Они постоянно исполнялись. Каждый раз в филармонических концертах звучали эти имена в абонементах. То есть это была норма, это было замечательно. Все. 2000-е годы просто эту ниточку, ну, распад Союза. Ну, была там своя обойма, да, казалось бы, хрениковская обойма, все там говорили, там, придворные композиторы, потом вы как бы возле...
Это ясно, что это политика.
Неважно. Но тем не менее, именно на контрасте с придворными композиторами возникли радикальные нонконформисты, да, это троица наша знаменитая, к ним же можно там и Сидельникова, Николая, моего любимого композитора, вы должны хорошо знать его, Женя, и Каретников, Леденев, который еще когда-то там по-другому писал.
Леденева, я слышала музыку хорошую.
Да. Это уже стал более классичен. И они могли выйти вот, благодаря... Но в связи с распадом Советского Союза я сейчас не даю никаких оценок. Абсолютно. Просто констатирую факт, что с распадом всего и вся, заодно и младенца тоже. Все. Исчез с композитором СССР. Произошло то, что произошло. Постепенное... Вот, это как бы одна сторона, а вторая сторона. В советское время было немереное количество денег у союзов композиторов, у творческих союзов композиторов. И когда планировался фестиваль «Московская осень», любые залы, лучшие оркестры, вопросов не возникало. Вам нужен месяц, месяц будем давать симфонические концерты, ну просто столько материала не наберется на месяц симфонических концертов, но концертов симфонических, ну 6, 7, 8, всегда открытие, закрытие, роскошное открытие в большом зале консерватории, увертюра, праздничная увертюра Шостаковича, закрытие каким-то грандиозным сочинением. Все это было замечательно. И потом, вроде бы, не давали ходу ни Денисову, ни Губайдулиной, ни Шнитке. Они звучали, они постоянно звучали. И звучали...
Слушайте, а откуда тогда возникла легенда, что им не давали ходу?
Не давали ходу, потому что...
Что за этим кроется?
Официозно.
Если музыка звучала.
Она звучала, ну... Потому что был Московский союз, это московская осень. Московский союз, Российский союз, союз композиторов СССР. Три да, союза, да? Да. Хрениковский как бы не рекомендовано было исполнять.
По территории союза?
Ну да, 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 да. А Московский союз как бы, ну у нас свой между собойчик, мы как бы...
А в Москве это все было, да?
Ну у нас своя епархия была.
Нет, я понимаю, я имею в виду концерты.
В Горьком Щедрин разрешил.
Да.
Щедрин разрешил.
Я имею в виду исполнение Губайдулиной, Денисовой.
Шнитке, да, этой Троицы. Шнитке,
да, вот этой знаменитой Троицы.
Да. Ну и вокруг тоже,
да, там вокруг, второй круг. Да, ну там второй круг да, есть, да. Да. Так вот, значит, по Союзу Хренников не разрешал.
Не то, чтобы он не разрешал, он не рекомендовал.
Не рекомендовал. Так, да. Хорошо, он не рекомендовал. Да. Москва была своя между собой на это сказать.
Да, у нас свои всегда
исполняли.
Исполняли всегда. Но из-за того, что это как бы запретно, набегал народ всегда. Ну, на что мы клюем всегда? На то, что нельзя. Нельзя, значит, а хочется, значит, надо. И все мы бежали и прорывались, и когда мест не было, это абсолютно нормальная позиция. Вот. Тем не менее.
Она естественная.
Да, 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 да. Вот. Тем не менее, это все было. Но потом, когда закончилось финансирование, да, но их исполняли, эту Троицу исполняли в Европе очень хорошо, и в Америке. Ну, в основном в Европе, конечно. Потому что Америка, там вкусовые, конечно, другие совсем пристрастия, приоритеты. А в Европе, да. И тогда они стали популярны в Европе очень, очень серьезно. И поэтому они, у них появилось свое реноме, свой фундамент, заказы, ну,
да,
бесконечные.
Свой, да, у них появился да, свое, так сказать.
Конечно.
Какая-то своя ниша совершенно
да,
другая.
Поэтому они как бы продолжали. И этот второй круг, который за ними тоже ринулся туда, там Суслин, да, другу Байдулины, потом Фирсова и Смирнов, это практически мои коллеги, которые в Лондоне тоже сидят, у них уже дети, там Слава Шуть, там, ну, вот, они замечательно исполняются, потому что они вышли на этой волне как бы нонконформизма. Хоть ни Фирсова, ни Смирнова, ни Шутяни, их никого уже не запрещали. Ребят, исполняйтесь, это уже наше поколение, и они замечательно звучали, и вообще вопросов не было. И часть композиторов, которые остались здесь, это там Вустин, там Якимовский, все уже звучали. Но здесь прекратилось финансирование всего и вся. А там, на Западе, там были свои структуры, которые продолжали финансировать.
Они благотворительные?
Нет, это государственные структуры. Худо-бедно они все существовали и развивались, и проблем не было особых. Вот. И сейчас та же Голландия, хоть там сокращается, Виталий хуже всего. Виталий сокращается, такой секвестр идет по культуре, особенно по музыке, невероятные мои друзья, композиторы итальянские, они просто воют. А в Германии, как обычно, в Германии наиболее благополучная сейчас ситуация. Вот. Во Франции, ну, относительно неплохая тоже. Бельгия, Голландия тоже неплохо. В Англии крепко так тоже все. Вот. А у нас все. Сейчас вы хотите что-нибудь радикальное? Да хоть вниз, хоть голыми по сцене бегайте. Ради бога, делайте, что хотите. Вы никому не нужны вообще. То есть приходит кучка таких же, как мы, кто нас знает вокруг, они собираются на концерт в Доме композитора, за сколько там места в зале, там мест 400, ну и хорошо, вот 400 человек придут, и все, делайте, что хотите, но финансирования никакого, телевидение отключено от нас, радио, практически то же самое, есть несколько передач, вот Ира Зимина, которая на Радио России пытается что-то делать. Ну что еще? Издание дисков, раньше пластинки, У меня в советской, в 78-м, в каком году? В 80-м и 81-м году я вошел в два гиганта, вот эти большие виниловые пластинки. То есть уже молодой композитор, там «Спиваночки» те же мои и «Соната для виолончели». И все это было. Сейчас все, ничего нет. Ноты печатать, пожалуйста, за свои деньги. Раньше издательство «Композитор» выплачивало гонорар.
А благотворительно к вам никто, гонорар. Как-то частные такие.
Кому мы нужны? Зачем благотворительно?
Кто? То есть они не понимают, да?
Нет, ничего это не надо, конечно. Инвесторы, только если будет какой-то обратный, не откат, но ответ финансовый. Если что-то произойдет, они потом дадут деньги. Имена сейчас делаются. Деньги есть, пожалуйста, я сейчас могу заказать любое интервью с любым изданием, из меня сделают конфетку на растяжках, на рекламе, на всем, мое имя будет звучать. Все, только нужны деньги. Только нужны деньги. Можно сделать любое имя. Сейчас любое имя. И вопросов нет. И тема закрыта. Вот, собственно, произошло то, что произошло. И пока.
Оно уже будет пустым.
И пока.
Это имя.
Не важно, оно сейчас мне принесет рекламу, деньги, славу. Никто ведь не думает о глубинных процессах. Вот сейчас, вот я хочу быть известным и знаменитым. Вот я сейчас хочу быть.
А ты хочешь?
Конечно нет, мне безразлично. Я пишу, потому что я пишу. Потому что
это
не,
очень важно.
Не могу не
понимаешь,
писать.
На самом деле, я думаю,
что... Получаю колоссальное удовольствие, я думаю, что да, это будет уже по жизни. Как оно будет моим мехам, как Инна придет в свой черед у Марины
Цветаевой. Да. Я тоже, кстати, между прочим, шла на встречу к Жене и тоже вспоминала Цветаеву.
Да.
Знаешь, какой стих? Пригвождена к позорному столбу славянской гордости.
Совершенно этот момент не волнует. Волнует только в том смысле, что я жалею, что те какие-то вещи, которые я нахожу, я не могу порадоваться вместе с другими, с моими друзьями, с людьми, которым это может быть интересно. Они отсечены от меня, я отсечен от них. Есть какие-то вещи, я просто счастлив, например, сидеть внутри зала, слушая свою же музыку, среди других людей, когда мы вместе ощущаем какой-то поток энергетический. Это для меня великое блаженство.
Да,
не выходи потом на сцену, принимать...
Видишь, он сразу про блаженство говорит. Ты чувствуешь, что все-таки музыкальный, вот современность как музыкальное чувство, он... Вот, Сереж, значит, я очень внимательно тебя слушала, спасибо тебе большое. По ходу у меня возникала куча вопросов, которые я тут же забывала. Естественно, насколько, так сказать, они возникнут, наверное, все-таки. Значит, что я хочу сказать в ответ? Значит, понятно, что вот это вот наше нечувствие к исполнению современной музыки, оно связано с какими-то социально-политическими процессами, которыми были охвачены, в общем, абсолютно все. Ну вот, это понятно, и это, собственно, даже, наверное, не требует какого-то специального обсуждения. И очень огорчительно, естественно, что сейчас музыка является заложником, как бы, так сказать, таких вот исполнений, во всяком случае, музыки является заложником, на самом деле, финансовых.
Причем это практически единственный жанр, потому что художник может выставить картину. Композитор не может, ему нужен исполнитель.
Да, конечно.
Писатель, поэт, но может напечатать свои стихи.
Нет, он тоже не может, потому что печатные все вот печатные.
Это проще, ему не нужен исполнитель, ему не нужен. Театральные жанры, это ради бога приходят, это публичные жанры.
А музыка, она
Она настолько опосредованно стоит.
Она требует совершенно определенных
условий. Да. Конечно, это дитя, которое нужно взращивать сознательно, государством нужно взращивать.
Это вот как раз очень согласуется, вот то, что говорит сейчас Сережа, очень согласуется с тем, что рассказывала Катя про свое содружество с Элеонорой. Уже она говорит, что... приводила совершенно замечательный пример, когда говорит, ну как это сделать, так сказать, когда вот то, что я чувствую, собственно, это вот тоже было одним из таких вот моментов, который меня натолкнул на эту мысль. А Элеонора ей именно как исполнитель, она ей подсказывала, говорит, а вот так вот, возьми там одну 16-ю, там одну...
Потому что сейчас композиторы должны работать с исполнителями, это особенно если есть свои исполнители, которые тебя понимают, которые тебя чувствуют.
Да, совершенно
есть
верно.
Масса моментов, которые ты просто не знаешь.
Как. Это всегда было. Ты,
да, конечно. Даже.
Я думаю, что это естественный процесс, так сказать, развития музыкального вот этого, так сказать.
Да, и премьера еще не является окончательным вариантом.
Конечно, всегда. Конечно, это всегда
потом, тем более,
так сказать,
когда ты даже с исполнителем Приходит ко мне Элеонора, мы с ней посидим, а вроде бы все, выходим на публику, а и здесь провал, а здесь надо
двинуть. Потому что публика, здесь... она создает
тот поток создает.
Конечно.
И собственно, конечно. В этот момент рождается публика.
Самая современность, о которой я хочу написать, понимаешь? Угу. Потому что это и есть та самая современность, которая отражена на самом деле в современной музыке, в современном музыкальном чувстве композитора. Я хочу писать только о композиторе. Я не хочу, я не имею в виду здесь какие-то абстрактные чувства.
Художника
вообще. Меня здесь интересует... музыкальное, вот как музыкальное чувство, понимаешь?
Да.
То есть здесь очень важно вот сказать о композиторе, как о человеке, который, вернее, как о творце, который вот аккумулирует вот это музыкальное чувство, понимаешь?
Да, да, да.
И исполнитель, который эту аккумуляцию, так сказать, передает, он как-то ее, так сказать, там она как-то у него вибрирует, передает ее в зал, и этот зал вот дает вот этот вот эффект вот этого, так сказать, совершенно четкого, единства, что ли.
Абсолютно единство.
Без публики.
Без публики сочинение не может произойти.
И без исполнителей и публики никакого.
Даже в древнейшие времена, когда создавалась музыка, выходил на лужок пастушок, начинал играть на свирели для себя. Он был композитор, исполнитель и одновременно слушатель.
Играл еще, так сказать, для своих.
Ну, овечек, я понимаю.
Да,
тем не менее, как бы вот, в большей степени вот это триединство,
конечно,
было, и оно продолжает быть и на сегодняшний момент.
Конечно.
Просто.
Нет, оно же архаично, и в этом смысле совершенно.
Я только в этой ситуации и существую, как бы. У меня контакта со слушателями до сих пор.
Да.
Вот такого постоянного нет.
Не существует.
И
да.
Я спешу как бы для своей собственной оценки.
Да, да, да.
Сам сверяю со своим.
Сами можете это исполнить.
Да.
Да, но нет третьей составляющей.
Мой случай.
Да.
Да.
Вопрос не в этом. Вот это очень хорошо то, что Жень сейчас рассказывает, потому что на самом деле через, так сказать, вот перечисление того, что мы не слышим, на самом деле, можно показать, насколько наш образ современности, вообще говоря, абсолютно вот, он как бы теряется. Мы его не знаем.
Да.
Мы живем в некотором, так сказать, музыкальном... Мы живем как глухие на самом деле. Да, вот глухие, которые, так сказать, не могут этого слышать, у которых нет этих регистров, и слух которых не развит настолько... чтобы понять и оценить современность, вот текущую современность.
А для этого нужен опыт, постоянно слушать.
Конечно, нужно постоянно слушать. Вот где моя мысль, понимаешь?
Конечно.
Я считаю, что она, так сказать, социальна в данном... А потом я могу сказать, что вот на основании хорошо, так сказать, это вот первая, вот такая вот основная, а теперь давайте посмотрим, чего же мы лишены на самом деле, какие, что за содержание там, потому что ведь музыкальное чувство, оно само по себе... Оно же аккумулирует, оно же содержательное чувство, даже композитор, и там можно дать, так сказать, целый ряд, я просто не додумала, конечно, но там можно дать целый ряд определений. Или, скажем, так сказать, сказать про твою музыку, которую, вот, сидит вот композитор, да, вот у него нет возможности, там, скажем, исполнения, да, ну вообще, он же все равно пишет.
Да. Мне не то, чтобы нет возможности, но вот никогда я не чувствовал потребности вот именно эти шаги делать. Может, это неправильно с моей стороны, но вот это так.
Ну, Жень, что я могу сказать? Нет, здесь, на самом деле, это касается абсолютно всего, потому что мы же не знаем, что такое современность.
Имеешь в виду...
Мы не знаем нашего времени, мы не понимаем его.
Я понимаю, не музыку современную, а современность.
Да. Понимаешь, мы не можем оценить. Вот,
конечно, это нужно с расстояния.
Понимаешь, и вот это вот соотношение традиции и современности, оно без современной музыки мы не можем понять даже классическую свою традицию.
Да,
у нас замыленное восприятие этой классики.
Да,
оно замыленное абсолютно.
Абсолютно соглашусь с тобой, да?
Понимаешь?
Любое сочинение классики когда-то было современным.
Конечно.
Любое сочинение.
То есть это же движение во времени, и оно, так сказать, необходимо. И это, конечно... разрушает нашу самоидентификацию, наше движение во времени, наш прорыв какой-то, он лишается, да? Хотя на самом деле все содержание, там, вот если перечислить, да, космическая музыка, историческая музыка, потому что у Кати совершенно четкая этот тренд в историческую, религиозную, культурную традицию, в историко-культурную традицию. И я поэтому вот Жене, я сейчас Жене рассказывала, я говорю, Жень, я ее стала спрашивать, я говорю, приудив-то кто-нибудь писал, спрашивал, я говорю, я увидела в интернете огромную совершенно, значит, подборку материалов про Иудив Серова.
Но не Катину.
Но не Катину.
Да.
Про Катину вообще не Катину.
Да. Прекрасно понимаю.
А Женя? Мы стали образ Иудив. Ну, я понимаю, что это провокационно как-то. Но это так современно. Вот я сейчас на основании там своих каких-то очень глубоких, серьезных переживаний, я поняла, насколько Катя уловила нерв именно современного времени. Нерв, который на самом деле разрешает одну из самых глубинных...
Он преломлен через традицию, конечно.
Глубинных вообще современных наших мучительных...
От тех же поисков.
Это даже не поиск, это, понимаешь, переживаний.
Переживаний,
поисков вот, истории, себя, поисков самого себя, поисков вот этой вот поисков вообще того, что происходит в сфере биологического, так сказать, социально-биологического, так сказать.
Это
вот
есть поиск современности.
Конечно, поиск это есть поиск. Конечно. А она не может, и ее нельзя. И это вот смещение этих, каких-то акцентов, возвращение к какой-то традиции. И на самом деле, так сказать, там очень много проблем, да, отношений там, скажем, мужчины и женщины, там, ну, очень много. И как это исключить? Я не представляю себе. У Серова это совершенно по-другому.
Ну, тут, может быть, всерьез просто не надо говорить, он не был большим композитором.
Нет, просто вопрос не... Я сейчас не степень, так сказать, профессионального какого-то значения имею в виду. Я имею в виду обращение к теме. Понимаешь? Потому что почему она его... Вот непонятно мне. Ну, мне понятно, почему Катя обратилась к этой теме. Мне это понятно. Это очень трудно выразить на бумаге, потому что там нужно как бы писать так, чтобы это было очень аккуратно, поскольку наши, ну, скажем, там какие-нибудь ортодоксальные православные, они, так сказать, у них затрясутся руки. Они все равно.
Это можно достаточно корректно писать, это можно выразить.
Ну, это можно.
Другая система.
Да, здесь нужна просто историко-культурная такая система координат, в которой она впишет.
Лексикон, я имею в виду, определенный лексикон, который понятен всем. И все, будет читаться, будет понятно.
То есть мне здесь важно говорить об утраченных чувствах. Понимаешь, о том, что мы на самом деле, вот этот образ современности у нас в связи с тем, что мы не слышим это, он у нас искажённый. Понимаешь?
То понимаю,
есть он у нас искажённый, он у нас не встроенный в культурную традицию, усечённый с точки зрения эмоционального, так сказать, вот эмоционального развития как бы людей, которые так или иначе соприкасаются с музыкой, да? А с музыкой соприкасаются абсолютно все. Более того, он эстетически как бы приучает людей к абсолютно сниженным,
вкусовым... Одинаковый звуковой фон.
Да, звуковой фон, вот этому одинаковому звуковому ряду, что снижает их, конечно, социальные, эстетические и, я не знаю, какие еще.
Я хочу сказать...
На самом деле чувственные, понимаешь, потому что они загоняют чувственное начало человека, которое очень важно для нас, для всех. Оно загоняет в такое суровое поле. Ну, вот, знаешь, как в зону.
Да, я знаю, это шоры, определенные шоры.
Да,
просто слева, справа никто ничего не видит.
И это облегчает на самом деле управление. Все это снижает. Ну, это облегчает.
Это тоже. Очень легко управлять ими с минимумом, у которых минимум задач, минимум эмоционально. Конечно, опасно. Это другая история. Но есть еще один момент, который очень сильно соприкасается, может быть, не напрямую. Это Лише. Музыка – это не только здесь и сейчас.
Да.
Музыка – это еще будущее.
Конечно.
И формирование будущего идет...
Конечно.
Посредством...
Через... Да.
Да, поэтому это не только сейчас, это еще, и там.
Да.
И какое будет наше будущее, зависит от того, что мы слушаем, что мы слышим.
То есть и каковы мы будем сами в том будущем.
Да.
Конечно. Понимаешь? То есть,
и мы, наши дети, будущее человечества.
Да, совершенно
верно. Как громко это сказано.
Нет, это не громко. Здесь просто нужно как-то научиться... встраивать это в какой-то совершенно другой ряд.